говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в программе этого часа. Вначале вы услышите главу 12 из книги пророка Исаии. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Поминайте наставники ваши». В ней прозвучит голос преснопоминаемого протоиерея Михаила Труханова, его наставление на Великий пост. Продолжит программу очередная передача Елены Смирновой из цикла «Святые лики Вырицы» к 150-летию преподобного Серафима Вырицкого, празднование которого будет совершаться 3 апреля. Известный петербургский историк, писатель и издатель Илья Васильевич Попов расскажет об истории Вырицкого края, его храмах, монастырях и подвижниках. 30 марта Святая Церковь совершает память преподобного Алексия, человека Божия. Его житие и современное почитание нам напомнит церковный историк Михаил Григорьевич Талалай.
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза» вы сможете услышать лекции известных богословов, протоиерея Артемия Владимирова и заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На выставке вы можете приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза» на Краснопролетарской, 36, станция метро «Новослободская», вход свободный. Дорогие радиослушатели, в Москве в Гостином дворе с 29 марта по 10 апреля пройдет ярмарка меда «Великий пост». Здесь вы найдете разнообразные сорта меда, постные продукты, сухофрукты, домашнюю консервацию, постные кондитерские изделия. Цены ниже рыночных. Приходите, для вас ежедневно будут работать специалисты и консультанты по качеству меда. Адрес: Гостиный двор, улица Ильинка, дом 4, метро Площадь Революции. Ярмарка меда работает с 29 марта по 10 апреля с 10 до 20 часов. Справки по телефону 8-910-484-70-52. Повторяем: 8-910-484-70-52.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Книга пророка Исаии, глава 12. И речеши в день оный: благословлю и тя, Господи, яко разгневался еси на мя, и отвратил еси ярость твою от меня, и помиловал мя еси. Се, Бог мой, спас мой, уповая буду на Него и не убоюся, за не слава моя и похвала моя Господь, и бысть ми во спасение. И почерпите воду со весельем от источник спасения, и речеши в день оный, хвалите Господа, воспойте имя Его, возвестите во языцах славное Его, поминайте, яко вознесеся имя Его. Хвалите имя Господне, яко высокое сотвори, возвестите сия по всей земли. Веселитеся и радуйтеся, живущие в Сионе, яко вознесеся святый Израилев посреди тебе.
Поминайте наставники ваши. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из личного архива Тамары Москвичевой, запись ее беседы с преснопоминаемым протоиереем Михаилом Трухановым.
Еще раз напоминаю, что Ниневитянам было сказано, что еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена, все будет уничтожено.
Что матушка Вера говорит?
Столько, сколько, говорит, он мог проходить за день, он всюду по городу ходил и провозглашал о том, что Ниневия будет разрушена. И все его услышали, и сказано, царь сошел со своего трона, облеклись в обретище, и вот в посте умоляли Господа. Тогда вот они взмолились и приняли решение. Сказано, царь сошел с престола своего, облегся во вретище, и объявил всем, чтобы они молились и отстали от беззаконий своих. И все народы стали по послушанию соблюдать строжайший пост. Даже животных не водили на водопой, детей не кормили. Самых маленьких, даже младенцам ничего не давали. Вот как постились они. И умилостивились за эти 3 дня так Господу, что Господь отменил свое наказание, уже определенное для них. Не истребил ниневитян, помиловал их во славу Божию. Вот и мы, зная, что наши грехи притягивают на нас гнев Божий и муки, мы должны умилостивлять Бога в посте и молитве, прощение грехов, со слезами умоляя Господа, чтобы Он простил наши грехи и укрепил нас впредь, чтобы мы не грешили Своей благодатью. Помоги, Господи, нам, сподобий, Господи, всех нас провести время поста в строгости, легкомысленно не нарушая поста, а именно вспоминая свои грехи, просить все время у Бога прощения и прийти к Пасхе окрыленными, освобожденными, прощенными в наших грехах, чтобы встретить воскресшего Господа с радостью. Вот к этому и призывает нас Святая Церковь Православная. Если мы еще примем во внимание, в каком положении находится наше население самой России и государство, все мы погрязли в лжи, в безнравственности, в развращении, в растлении молодежи, в убийствах. Нам нужно только умолять Бога в посте и молитве, чтобы Господь помиловал и ими же вещи судьбами какими-то спас нас и страну нашу. Мы просим Бога, чтобы Господь какими угодно путями спасал нас и нашу страну, чтобы Он воздвиг человека благопотребного в страну нашу, в правителей, чтобы Он, исполняя благую волю свою, направлял всех нас к вере, к покаянию, к спасительной жизни в Церкви Православной. Чтобы люди почувствовали ту радость жизни христианской, которая только возможна в Церкви Православной. Многие по легкомыслию, по невежеству, по прошлому безбожному воспитанию, они отошли от Церкви, они не знают ни уставов церковных, не читали Евангелие, не знают даже ужаса пребывание своего во грехе. Часто даже спрашивают, а что такое грех? Грех есть противление воле Божьей. Через гордыню мы впали в грех. И только через смирение, через воздержание мы опять приближаемся к Богу. От приближающихся ко мне, говорит Господь, освящусь. Мы должны через смирение, через послушание Слова Божьего приближаться к Богу, исполняя Его волю святую, мы будем освящаться и быть в единении со Христом, пребыванием в любви, в единении любви со Христом. Христос нам говорит, если любите Меня, соблюдите слова Мои, соблюдите заповеди Мои. Соблюдая слова Христова и Его заповеди, мы, так сказать, свидетельствуем свою любовь ко Христу. И тогда Христос будет с нами, Он воплощенная любовь, Сын Божий. И тогда у нас будет то, о чем сказал Христос, опять же. Будет у нас радость, которую никто не отнимет у нас. Да и как кто может отнять от нас радости, если с Ним сам Христос пребывает? Вот пребывание со Христом в единении любви и дает нам ту радость, которая не зависит ни от каких внешних условий. Да, у христиан тоже бывают и скорби, и утраты, и болезни, тяжкие обстоятельства. Но если мы со Христом, если мы живем по заповедям и словам Христовым, то Господь сам, пребывая с нами, Он обращает эти скорбные обстоятельства в радостные для нас. И поэтому мы вот и говорим, что в тюрьме, что в Кремле, важно, чтобы мы были со Христом, независимо от того, в каких условиях мы будем находиться. Это очень важно. Вот и нужно, чтобы каждый христианин стремился быть в единении и любви со Христом. Тогда все остальное будет всегда второстепенным. Тогда все остальное, оно может, какое бы тяжелое ни было, какие бы ни были тяжелые обстоятельства, они будут всегда в единении со Христом обращаться в радостный для живущего по заповедям Господним христианина. Сподобие Господи всех христиан жить по заповедям Господним, по воле Господней, по словам Его, по заповедям. Какие заповеди? Первая и самая главная заповедь – любить Бога всем существом. Но Иоанн Кронштадтский говорит, лукавый, вместо того, чтобы заповедь Божия гласящая «любить Бога всем существом», он нам преподносит другую любовь. Любовь человека к плоти, к страстям ее, к порокам. Любовью дьявольской, так сказать, отвлекает нас от любви божественной, от любви святой. И мы тогда тяжко согрешаем через гордыню нашу. И все остальные заповеди уже плетутся, потому что если я согрешил одним грехом, непременно буду грешить еще и еще всеми другими грехами. Начало греха – гордость. И поэтому тот, кто в гордыню впадает, «я сам, я», он уже несчастный, потому что он отошел от того, кто учит нас смирению. Христос, помните, говорит в Евангелии, «Придите ко мне и научитесь, я аз кроток и смирен сердцем». Тот, кто не смиряется, тот не может быть со Христом. Тут одна есть связь такая. В Писании нам сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А благодатью вливается в сердца наша любовь. Значит, если у меня нет смирения, у меня не может быть благодати. А раз нет благодати, значит, у меня, по сути дела, нет любви. Поэтому, как бы я ни говорил, что я люблю кого-то, ложь. Гордый никого не любит. Он только себя любит, и то себя любит только свою самость, свою плоть. Он только ее и ублажает, холит, заботится о здоровье, нежит, обувает, одевает. Все для плоти. И, конечно, становит себя в положении скотства, потому что он ничего Божьего и делать не может. Через гордость он отпал от Бога и стал рабом дьявольщины. И тогда он только способен все делать во вред себе и на погибель своей души и ближних. Он никому никогда не может ничего доброго сделать. Поэтому в Писании нам и сказано, с преподобным преподобным будешь, с беззаконным развратишься, не общайся с гордым, чтобы не уподобиться и не быть общником мерзости его. Вот как опасно нам впадать в гордыню и общаться с теми, у кого нет смирения, кто сам в гордости пребывает. Поэтому будем все время контролировать себя, в молитве приближаться к Богу со смирением и спрашивать свои грехи. Христос, начиная свою проповедь, сказал, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Наше Евангелие – это Христос, самая благая весть, которую знает мир, пришествие на землю Бога во плоти Христа, Спасителя и Искупителя нашего. И значит, покаяние мы должны приносить нашему Спасителю и нашему Искупителю Христу Богу. Вот слова Христова, призыв Его, покайтесь и веруйте в Евангелие, хорошо отображается молитва Иисусовой нашей. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, это наша вера. А последние три слова, помилуй меня грешного, это наше покаяние. Вот почему эта молитва, которая получила название молитвы Иисусовой, с древнейших времен применяется в церкви православной и рекомендуется всем христианам во всякое время ее читать, ею молиться. Она может в любой обстановке творится, в какой угодно обстановке. Она не требует ни книжек, как вы сами чувствуете, ни особого какого-то положения. В любой обстановке можно творить молитву Иисусу. Нам сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот и будем спасаться, призывая Господа в наших молитвах. Нам еще сказано в Ветхом Завете через пророка Иоэля, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. От нас зависит. Если вы чувствуете, что во грехах мы не можем быть живыми, потому что грех есть умерщвление нашей души. Жива только душа та, которая во Христе живет, по учению евангельскому Христову. И мы для того, чтобы живыми быть, нужно жить во Христе, со Христом, следовать за Христом, жить в единении любви со Христом, призывая Его все святое имя. Вот и старайтесь, все, что вы делаете, делайте с молитвой. На работе ли, в транспорте ли, или где вы, что делаете, на кухне ли, все старайтесь с молитвой. И тогда на всем будет благословение Божие. Зная, что наши грехи притягивают на нас гнев Божий и муки, мы должны умилостивлять Бога в посте и молитве, прощение грехов, со слезами умоляя Господа, чтобы Он простил наши грехи и укрепил нас впредь, чтобы мы не грешили Своей благодатью. Помоги, Господи, нам. Сподоби, Господи, всех нас провести время поста в строгости, легкомысленно не нарушая поста, а именно вспоминая свои грехи во время у Бога прений. Сподоби, Господи, всех нас успешно пройти подвиг поста, чтобы достичь и поклониться и Кресту честному, и святому славному Христову воскресению.
Аминь. Хватит. Аминь.
Аминь.
Поминайте наставники ваши. Вы слышали голос преснопоминаемого протоиерея Михаила Труханова, запись из личного архива Тамары Москвичевой.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Святые лики вырятся. К 150-летию со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл «Святые лики Вырица». Сегодня эту тему нам приоткроет уже знакомый всем нашим слушателям писатель, издатель, историк Санкт-Петербурга Илья Васильевич Попов. Здравствуйте, Илья Васильевич!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вы, конечно, помните, что он является и автором книги, которая называется «Святые лики Вырицы».
Моя книга, она называется «Святая Вырица», и впервые была написана и опубликована в журнале «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости» в 28-м выпуске. Это был 2002 год. Впоследствии она уже в дополненном виде, расширенном виде, вошла в сборник, который получил название «Святые лики Вырицы». Там еще есть вторая часть, книга Веры Анатольевны Пудовой, посвященная известному академику русской живописи Кошелеву, который расписывал многие храмы. И, в частности, Вырицы были сохранены на протяжении лет гонений. Его работы – это иконостас из храма Богодельни Брусницыных на Васильевском острове, который был в 1919 году настоятелем Казанской Вырицкой церкви, протоиереем Порфирием Десницким, перевезен, несмотря на революционное время и очень сложные обстоятельства, в Казанский храм Вырицы, является его главным украшением. То есть, когда вы переступаете порог храма, вы видите этот огромный иконостас с купеческим размахом созданный, потому что первоначальный иконостас, он гораздо меньше был, скромнее, более стильный, может быть, для этого храма. И он сейчас находится в правом и левом пределах, частично в алтаре. Тем не менее, все Вырицу знают по этому огромному красивому иконостасу, в котором находятся иконы работы Кошелева, в частности, о его работах, которые украшают храмы в Святой Земле, в Швейцарии, в Женеве, в Южной Америке, в Аргентине. Вот как раз этим работам посвящен труд Веры Анатольевны Пудовой. А у меня тема Вырицы, ее святынь, поднимается и описывается, причем весь православный мир, вся Россия, хотя раньше почитание ограничивалось, наверное, северо-западными губерниями, Петербургом, Прибалтикой немножко, имеется в виду отца Серафима, преподобного Серафима Вырицкого. В основном Вырицу знают благодаря ему, его подвигу, его трудам. В Вырице сохраняется несколько святых мест, связанных с его именем, где он жил. Это и сохранившиеся два дома на Пильном проспекте и на Майском проспекте. Во втором, вот на Майском, проживал отец Серафим вплоть до своей кончины. А первые два домика, где он жил, на Ольгопольской улице и на Боровой. На Ольгопольской домик сгорел, не сохранился. А на Боровой не установлен, к сожалению, какой конкретно дом, в котором он проживал. А улица длинная, большая. Когда вот такое было всегда большое внимание именно местам, связанным с его жизнью, Вырице, хотелось показать и более тихую Вырицу, менее известную, которая расположена, скажем, на некотором расстоянии от Казанского храма. Вот, во-первых, нужно сказать, что за железной дорогой, это нынешняя Витебская железная дорога, а первоначально, когда она строилась, называлась Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога, она и дала жизнь, собственно говоря, Вырице. Причем сейчас его называют поселком, на самом деле он создавался как образцовый город Вырица, царскосельского уезда, и должен был принять на себя значительную часть дачников, которые бы хотели поселиться в окрестностях императорских резиденций царского села и Павловска. Но, например, администрация этих городов не стремилась бесконечно увеличивать территорию этих дворцовых пригородов. Было предложено, в первую очередь, акционерам Московской Виндаво-Рыбинской железной дороги, на станции Вырица, которая расположена была в очень живописном, красивом месте среди соснового бора, при станции начать строительство дач, которые со временем должны были вырасти. И так сложилось, что несколько акционеров строительства этих дач, объединившись, создали практически город, который в два раза превышал по площади царское село. То есть Вырица гораздо больше. Надо сказать, что подобные города-сады, идея была в конце XIX века, озвучена известным архитектором Говардом, и предусматривала строительство образцовых дачных местностей вблизи крупных городов, которые бы позволили людям жить в таком единении и гармонии с природой.
А нам со школьной скамьи говорили, да будет город-сад, что это такое явление советского времени, коммунистическое, как бы такое вот воззвание, значит, вперед в рай коммунизма, и вот-вот мы строим вот эти города-сады. А оказывается, эта идея была гораздо раньше и вовсе не коммунистам принадлежала.
Скорее, антикоммунистам. То есть, это были люди, которые, скажем, были сторонниками вот подобных чистых архитектурных построений, которые были осуществлены, вот эти города-сады, вблизи крупнейших городов Старого и Нового Света. То есть, такие кварталы появляются на окраинах больших европейских городов Берлина, Парижа, Лондона, Стокгольма. Например, в Америке Нью-Йорк, Филадельфия, ряд других городов в Средних Штатах тоже осуществили эту идею. А у нас в России было несколько примеров, которые можно назвать. В частности, в первую очередь, Балтийский регион откликнулся. Например, подобный район существует в столице Финляндии, Хельсинки, Гельсингфорсе, то есть вблизи моря, в южной части центра города, был сооружен такой вот город-сад, называется он Эйра. В Риге, район Царский лес, или Кайзервальд по-немецки назывался, сейчас называется Межапаркс, лесной парк. С очень красивыми коттеджами, преимущественно в немецком стиле, среди соснового леса этот район расположен. Его не успели полностью застроить до Первой мировой войны, но идея была юбилею Риги в 1901 году основать там вот этот город-сад. Под Москвой тоже вот станция Малаховка, например, она тоже строилась для акционерного общества Казанской железной дороги, тоже по образцу такого вот города-сада.
А Вырица получилась еще и курортом.
Здоровая местность, песчаная. Очень красивая река Оридиш, которая пересекает линию железной дороги, сыграла свою роль. И то, что объединилось несколько акционеров, например, князья Витгенштейны, которые располагали большими земельными угодьями в окрестностях Вырицы, они присоединились к первым застройщикам земель около станции, это были Корнеевы. Затем подключились вот князья Саин Витгенштейн, наследники знаменитого фельдмаршала и спасителя Петербурга во время Отечественной войны 1812 года. Затем подключились еще два крупных акционера. Отец фантаста Ефремова, он владел обширными землями в Вырице, и англичанин Эдвардс, который состоял в родстве с семьей Бенуа. Он приобретает обширные земли к югу от Вырицы, и там основывается поселок Эдвардс, сейчас называется просто поселок. Князья Витгенштейны застраивают западную часть Вырицы, которая получила название Княжеская долина. И вот как раз в Княжеской долине и был построен вот этот сказочный деревянный храм Казанской иконы Божьей Матери.
А кто же заселяет поселок Вырица? Этот город, сад?
Это были люди в основном среднего достатка. Публика, которая, скажем, не проживала в Царском селе или в Павловске, или, например, многие представители петербургской интеллигенции любили побережье Финского залива на территории Великого княжества Финляндского, такие северные пригороды Петербурга, или, например, проживали некоторые в Петергофе, а это, так сказать, немножко дальше располагалась станция, и транзитное движение поездов было открыто в 1911 году. Станция стала очень оживленной, хотя основана она была в 1906 году. Вот такое транзитное движение поездов в сторону станции Дно, в сторону Киева, оно было открыто буквально уже за 6 лет до революции. Если говорить о храмах, сразу же местные жители подняли вопрос о том, что они хотели бы в восточной части Вырицы построить храм. Причем значительная часть местного населения – это были финны, которых у нас много под Петербургом, ингерманландские финны или финны инкери, как их называют юридически правильно. И поэтому стоял вопрос, лютеранскую церковь строить или православную. Но все-таки уже вот этих дачников, преимущественно русских и православных, было больше, поэтому на собрание количество местных жителей, которые проживали в деревнях в окрестностях Вырицы и были лютеранами, их оказалось меньше, и они согласились, что да, в первую очередь стоит построить православный храм. Надо сказать, лютеранскую церковь Вырицы так и не построили. Существовали церкви на некотором расстоянии, старые приходские, лютеранские, но построили костел перед Первой мировой войной. Православных храмов было в Вырице 4, то есть было 2 приходских и 2 монастырских, о которых стоит рассказать. Если говорить о православных храмах, первым из них был построен храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это деревянный храм, очень красивой архитектуры, такой дачный в русском стиле. Архитектором был инженер Катович, уроженец Западной Белоруссии. Впоследствии и в эмиграцию он и его семья уехали в Польшу и проживали на своей родине в окрестностях Бреста. И скончался он в межвоенный период, мне кажется, около 1936 года в Бресте. В Вырицу он вот облагодетельствовал строительством храма, а также целым рядом интересных зарисовок, которые отражают жизнь. В частности, есть очень такая симпатичная акварель 1911 года, где запечатлен вокзал Вырицы с красивым железобетонным виадуком через пути железной дороги. Такой стильный вот, начало века рисунок. Храм этот был первый в Вырице, приходской храм, который первоначально не имел причта. Затем туда назначается настоятель, вот строителем храма в качестве приписного к храму в селе Введенское. Строителем его был отец Севастьян Воскресенский. Впоследствии он служил в Гатчине и в 1938 году был арестован и расстрелян. Погребен, очевидно, на Левашовской пустоши под Петербургом. Очень достойный пастырь Вырицкий и Гатчинский. Затем в 1911 году храму был определен причт, и первым его настоятелем многолетним был протоиерей Георгий Васильевич Преображенский, пастырь, который имел петербургские корни, род Преображенских, восходит, по крайней мере, мы знаем документально, к XVII веку, и все предки отца Георгия, они служили в различных храмах Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. Его шурином был духовник царской семьи, знаменитый святитель Феофан Быстров, который был ректором Санкт-Петербургской духовной академии и был очень известен в Петербурге своей высокой духовностью и прозорливостью. Впоследствии он скончался в эмиграции в 1940 году, проживая как вот затворник в окрестностях Парижа. Похоронен он в небольшом местечке Лемере на Луаре. И за ним была большая охота в эмиграции со стороны советских представителей. Тем не менее, Господь управил так, что святитель Феофан, он проживал у одних своих прихожан, которые владели обширным земельным участком, на котором располагались местные меловые пещеры. Там это достаточно распространенное явление. Обычно используются они как винные погреба многими жителями. И вот в одной из таких пещер он устроил для себя келью и в ней спасался, молился до конца своей жизни. Оставил очень многие интересные духовные записи, проповеди и труды. И есть определенные предсказания, связанные и с будущим России, которые принадлежат ему.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем с известным петербургским историком, писателем, издателем Ильей Васильевичем Поповым. Он рассказывает о святых ликах Вырицы.
Да, и вот владыка Феофан, он не единственный родственник протоиерея Георгия Преображенского, служившего в Вырице. Среди других известных духовных лиц, которые состояли в родстве с семьей Преображенских, следует назвать также другого архипастыря, который служил совершенно в другой части земли, в Японии, и был преемником святителя Николая Японского. Это архиепископ Сергий Тихомиров, который возглавлял японскую церковь православную до 1945 года. И уже в конце войны, видимо, понимая, что он занимает прорусскую позицию, предположительно, что он был отравлен. Незадолго до окончания Второй мировой войны, когда еще Япония не подписала капитуляцию, то есть мы помним, что война завершилась 2 сентября, а он скончался в августе 1945 года. Надо сказать, что и множество других духовных лиц замечательных состояло в родстве с семьей Быстровых и Преображенских, и Вороновых. Это такой большой куст, можно сказать, духовенства Петербургской губернии, которые были связаны и с Петербургом, и с Раненбаумом, и с Лугой, и с Вырицей. И в частности, в 1911 году протоиерей Георгий Преображенский служит в Петропавловском храме, и к этому времени практически все другие духовные начинания в Вырице проходят через его руки и осуществляются либо по его инициативе, либо при его активном участии. В частности, после того, как была застроена восточная часть Вырицы, то есть к востоку от железной дороги, начинается распродажа земельных участков к западу от железной дороги, и в частности около станции ставят свои конторы по продажу дачных участков князья Сайн Витгенштейн, и буквально рядом с ними ставит свою контору Ефремов.
Отец нашего знаменитого фантаста,
да, знаменитый вот по произведениям Таис Афининская и очень много, так сказать, фантастических вещей, которые повествовали бы о будущем, написанные им, а родился он в Вырице. На тот момент город
сад. Фантастический на то время.
Причем, что интересно, и Эдвардс, и Ефремов, они прокладывают специальную ветку железной дороги в поселок Эдвардс по территории Вырицы с четырьмя станциями. прокладывают конную железную дорогу. То есть планировалось, что будет ходить трамвай. Но вот ходила конка. Практически вся западная часть была пронизана вот этими железными дорогами. В западной части Вырицы были построены специальные маршруты для конной железной дороги. Такие трамвайчики ходили, лошадки их тянули. Планировалось, что потом будет чисто трамвайное сообщение. И были общественные такие телефоны в лесу, буквально среди деревьев, прямой связи с Петербургом. И он строился сразу же как образцовый город, где было бы очень, скажем, комфортно проживать. Замечательный вот этот сосновый бор влиял на климат. И действительно это сыграло роль, вот такая особенность климата в Ырице, в том, что туда устремлялись многие петербуржцы, которые хотя бы на лето хотели выехать в места такие климатически подходящие для того, чтобы в летнее время там находились дети. Многие имели ослабленное здоровье, у нас климат не самый лучший, наверное. Вырица по сравнению с Петербургом была таким сухим, здоровым местом с хорошим климатом, который рекомендовали многим людям как курортное место. И в частности, в 1930 году иеросхимонах Серафим, духовник Александра Невской лавры, преподобный Серафим Вырицкий, он перебрался в Ырицу, в том числе и по причине вот этого хорошего климата, воздуха. И были, конечно, и духовные причины к тому, чтобы отправиться именно туда. Итак, мы остановились на том, что в 1910-х годах активно застраивается западная часть Вырицы. Река Оридиш имела небольшую плотину, где находился лесопильный завод Ефремова. Южнее располагались земли Эдвардса, а около старой деревни Вырица, которая была отмечена еще и на картах 17 века, и старинные курганы там воские или жорские сохранялись с 10 века, она и дала название станции и всей дачной местности. Местность на одной стороне реки называлась Княжеской долиной в излучине реки, а на другом берегу Бор или Княжий Бор, которая начала застраиваться перед самой революцией и, в общем-то, не успели дальше вести это строительство.
Илья Васильевич, Вырица, там еще ведь есть река Выра, да?
Нет.
Нет?
Река Оридиш.
А вот этот вот Вырин, который...
Неподалеку от Вырицы, там, где река Оридиш пересекает Варшавское шоссе или Киевское шоссе, так и так называли и называют, который идет в сторону Луги и Пскова, и дальше на Ригу, и дорога идет на Варшаву. Собственно говоря, это место было местом пересечения столбовой дороги старинной с рекой, и там есть небольшое селение Выра. В частности, там неоднократно останавливался во время своих путешествий в Псковскую губернию, в Михайловское, Александр Сергеевич Пушкин.
Вот я и хотела спросить, его станционный смотритель Вырин, он имеет какое-то отношение?
Имеет отношение. Дело в том, что название Вырь означает по далю пучину, омут на реке. И в самой Вырице, и в Выре такие разливы Оридежа есть. И действительно, есть и вот такие омуты, глубокие места, красивые обрывы, где песчаник красного цвета и глины красного цвета выходят на поверхность. И Выра знаменита своей почтовой станцией, где как раз вот Пушкин и встретил своего литературного героя. Сейчас есть небольшой трактир, называется, у Самсона Вырина. И отреставрирована силами энтузиастов, местных жителей, сама почтовая станция, там музей станционного быта. А неподалеку расположены пушкинские места, которые связаны с Ганнибалами, с прадедом.
Это Суйда.
Это Суйда. Неподалеку находится местечко Кобрино, ближе к Вырице, откуда родом была няня поэта Арина Родионовна Яковлева. Если кто-то захочет помолиться за упокой Ирина Родионовна Яковлева. Домик няни даже сохранился. Там сейчас маленький музей. Это не домик, в котором она родилась, а домик, в который она вышла замуж.
Там даже сохранилась котомочка, которую она вышивала. Это единственный предмет, сохранившийся, который остался от нее.
Верно, это так. И удивительно, что сохранился сам домик, потому что сколько прокатилось революций, войн, пожаров, а деревянный маленький домик уцелел.
Продолжение беседы Елены Смирновой с известным петербургским историком, писателем и издателем Ильей Васильевичем Поповым в цикле «Святые лики Вырицы» к 150-летию преподобного Серафима Вырицкого вы услышите в ближайший четверг. 30 марта по новому стилю Святая Церковь совершает поминовение преподобного Алексия, человека Божия. Тему продолжает церковный историк Михаил Григорьевич Талалай, много лет живущий в Италии.
Алексий своим подвигом, очень необычным подвигом, впечатлил душу русского человека, не только русского. И поэтому наш паломник после Петра и Павла очень часто стремится посетить гробницу и поклониться мощам Алексия, человека Божьего.
Я встречалась даже с точки зрения, люди считают его русским святым. Многие искренне считают.
Да, возможно, какой-то русский подвиг, такое смирение безграничное. Он был римлянином из очень такой видной семьи, патрицианской. Жил в лучшем месте, это Авентинский холм, нечто вроде такой, извините, Рублевки, может быть, римской, где селились патриции, где и до сих пор Авентин — это особое место в Риме, там необычайная тишина, там запрещены проезды транспорта, там монастыри, очень тихо, красиво, и среди этой тишины и красоты храм Алексия, человека Божьего, на месте, где был его дом. Действительно прекрасное место, где была застройка патрицианскими домами и где в 8 веке после Рождества Христова в хорошей семье жил римлянин, который отличился вот своим особенным жизненным путем. Накануне свадьбы, как мы знаем, ему было внушение оставить этот мир и стать, по сути дела, монашествующим. Некоторых это удивляет, но у мощей Алексия, человека Божьего, они открывают, что мы прославляем его церковно в сане преподобного Алексия, как монашествующего. Еще до того, как существовали действительно какие-то монастыри, уставы, 8 век монашество еще не организовалось, как мы его представляем сейчас. Но, тем не менее, вот он именно с монашеским таким настроением отрекся от мира, отрекся от отчего дома, от всего своего состояния, и ушел на восток. Ушел в места, которые принадлежат Турции. Последнее время, мы знаем, вот согласно его житию, последние годы он провел в городе Эфес, который связан тоже с богородичным почитанием. Там и Божья Матерь провела последние годы. И именно в этом городе, где он особенно молился Божьей Матери, к нему был глаз от иконы о том, что ему надо возвращаться домой, в отчий дом. Он следует этому голосу Божьей Матери, берет с собой икону, и эта икона сохраняется в церкви, как чудотворные ей поклоняются, и возвращается в свой родной дом. Его принимают собственные родители, но он им не признается. И живет еще почти 20 лет. 20 лет он скитался на Востоке. И еще следующие 20 лет он живет, ну, как мы сейчас сказали, как бомж. Ему позволили под лестницей родители скорбящие, что они потеряли неожиданно сына, и позволяет какому-то страннику жить. И он питался объедками с господского стола, будучи хозяином всего этого. Это, конечно, невозможно не поражать такое смирение, когда человек видит, что каждый день он мог бы объявить самого себя и воспользоваться правами хозяина, жить вот в этом благополучном, до такой степени вот и вот монашеский такой подвиг отречения от мира, чтобы видеть все это на расстоянии вытянутой руки буквально и от всего этого отрекаться. И когда он умер, то разнесся слух о том, что скончался на Авентине человек Божий. Пришел папа римский тогда, сказал, что вот ему доложили, что такая вот смерть произошла праведная, и сказали, что да, умер кто-то, ну, какой-то бездомный бродяга, мы там имени его толком не знаем. И нашли у него в руках хартию, свиток, где он уже изложил свою жизнь и открылся перед родителями, которые дожили до этого момента, открылся, кто он есть такой. Конечно, весть о таком подвиге необычном, поразительном, она распространилась по городу, ну и затем по всей христианской Кумени. И к мощам уже Алексея потянулись паломники. Из дома, где он жил, стала церковь. В эту церковь даже вошли некоторые участки старого дома. Сохранился, например, колодец. Раньше он стоял в открытом дворе, под открытым небом, потому что Авентин — это холм, с водой было плохо. И существовали такие резервуары. Идет дождь, набирали дождевую водичку, потом черпали. Вот этот колодец от дома Алексея, он до сих пор там существует, так, за решеткой, воды там уже нету. И даже римляне сохранили лестницу, вот эту деревянную лестницу. Сейчас она в таком резном киоте красивом, и паломников встречает вот этот предел, где сохранена лестница. Этот храм очень напоен, молитвенно напоен присутствием мощей Алексея, человека Божьего. Он очень светлый, с таким особым духом. И от того, что он расположен на Авентине, в таком месте очень тихом, имеет прекрасный дворик, его полюбили молодожены римские. Поэтому туда как ни придешь, там постоянно играет свадьба. И там внутри все уже устроено под будущие свадьбы. Красивые стулья, скамеечки для свидетелей, табуреточки для жениха и невесты. Вот такие вот постоянно, одна за другой, идут там свадьбы. И это, конечно, удивительно. Такое тоже, может быть, некоторое смирение. Он ушел, и, может быть, даже молодоженам, брачующимся, венчающимся, это лучше даже и не говорить, чтобы не смущать людей. Сант-Алессио. Подробности сейчас уже не знают. Алексей, святой Алексей, Алессио. Прекрасная, красивая церковь. Поэтому одна свадьба за другой. Русских паломников очень любят там. Сейчас гробницей Алексея, человека Божьего, заведует общинка, очень дружелюбно к нам настроена, маленький небольшой орден, братья Сомаски, по небольшому городку, который на северной Италии, всего лишь 5 монахов там. И они всегда привечают наших паломников, когда иногда прихожу вот с паломниками, говорят: «Михаил, мы очень любим русских паломников», так мне шепотом говорят, хотя, конечно, вот ваши обряды немножко странные. Все-таки вот западный дух с некоторой настороженностью воспринимает, что нашим паломникам обязательно надо к самой гробнице, к решетке приложиться, к мощам, опускают записочки. Обращение к Алексею, человеку Божьему, и там нет даже среди этих 5 монахов, кто бы смог прочитать. Но тем не менее, они говорят, что мы записочки собираем, а потом при случае отдаем русским священникам. Но тем не менее, они говорят, что мы обожаем русских паломников, потому что это единственные люди, которые приходят в наш храм помолиться святому Алексею. Что уже вот иссякло даже вот такое почитание. Приходят на свадьбу, приходят полюбоваться этой церковью, скучающие там туристы или не скучающие, но единственные, которые любят вот в церковном смысле, почитают, поют гимны, поют тропари и все, что полагается святому Алексею, это русские. Поэтому для вас двери всегда открыты. И это действительно так. Мы иногда туда заходим даже в так называемый обеденный перерыв, когда монахи спят, но я звоню в колокольчик, говорю: «Русские идут», и там, значит, открывают для нас дверцы, и нас пускают к святому Алексею.
В завершении можно один такой общий вопрос, который у нас часто, мы, конечно, на него как можем отмечаем, но, тем не менее, люди вот часто смущаются и говорят: сколько там всяких святынь, почему они у них, у католиков, которые вот так не очень-то их и почитают, почему не у нас, у православных? Ну, тут, наверное, есть ответ, который на поверхности. Если бы они были у нас, так у нас бы их, может быть, уже и не было в связи с всякими нашими катаклизмами. Вам тоже, наверное, такой вопрос задают?
Да, российского паломника, конечно, поражает это обилие святынь. Не только в Риме, в Вечном Городе, но в любой маленький городок. Вот какие-то удивительные совершенно там тоже вещи. Я согласен, что у нас был такой вот разрыв преемственности и такие вот эти богоборческие десятилетия, когда охотились, уничтожали святыни, что не знаем мы действительно, что бы с ними закончилось. Но как историк я хотел бы, конечно, обратить еще внимание, что Россия вошла в христианство всего лишь 1000 лет тому назад. Мы праздновали недавно 1000-летие. А Рим, Италия — это 2000. Это основание христианства. Петр и Павел, да вообще апостолы, и апостол Андрей, апостол Варфоломей и многие другие, их мощь находится на территории Италии. Это была столица империи, поэтому движение христианства начиналось с Рима, с Италии. И, естественно, там вот так все это постепенно накапливалось. Гонения на христиан, катакомбы, где христиан гнали, не на периферии империи, а именно столица державы, там, где это казалось наиболее опасным. Поэтому это мощи мучеников. Ну и, конечно, к этому добавилась еще охота за мощами. Это нельзя скрывать, но в средние века в Европе существовал рынок мощей, особенно после падения временного Константинополя, четвертый крестовый поход, начало 13 века. Сначала там все порушили, но потом западные рыцари, они осознали, что это источник обогащения, начали собирать святыни, начали все это вывозить в Европу, продавать, понятно, это все за какие-то услуги делалось. И в Италию вот следующая волна святынь – это в результате крестовых походов. Здесь надо сказать, что некоторые паломники, просвещенные, в частности, вот были там у меня некоторые епископы, которые сопровождал, они просили разделить. Говорят, вот если это крестоносцы привозили, мы к этому вот с некоторым, пусть это настоящая святыня, но мы вот крестоносцам не хотим. Хотя тоже здесь можно поспорить, скажем так. Если бы крестоносцы все это оставили там, в Палестине, куда потом пришли арабы, потом и турки, и прочие, яростно настроены, агрессивно против православных святынь или вселенских, тоже бы это наверняка не сохранилось.
Да все по промыслу Божию, конечно.
Все действительно по промыслу Божьему. И если мы сейчас, мы, русские люди, имеем такую возможность поехать в Италию и приложиться к этим святыням, Господь простит итальянцам, что они там уже не так поклоняются, что они забывают. Но то, что это они сохранили, то, что они построили там церкви, что там монахи живут и нас пускают, и любят нас даже, несмотря на то, что мы мешаем спать после обеда. Дай Бог им здоровья.
Спаси Господи вас, Михаил Григорьевич, за ваш увлекательный рассказ. И мы надеемся и дальше слышать вас уже из Италии.
Спасибо. Спасибо и вам. Всего доброго.
В студии радиостанции «Радонеж» был церковный историк, писатель Михаил Григорьевич Талалай.